Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме во дни Азии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев – сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и несмягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась щерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья содомские. Внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят.
Начало этой книги сразу погружает нас в атмосферу Ветхого Завета и напряженного ожидания обещанного Мессии. До его пришествия еще очень далеко, 7 с лишним столетий. Но пророк Исаия видит его стоящим на пороге. Вместе с этим он видит и абсолютную неготовность народа, избранного Богом для спасения всего человечества от греха и смерти к пришествию Мессии. В самом деле, время, в которое жил пророк Исаия, было крайне неблагоприятным. Мы знаем, что самого пророка его слова и его дела привели к ужасной казни от рук нечестивого иудейского царя Манассии. Церковь зачастую называет пророка Исаию ветхозаветным евангелистом. Дело не только в тех мессианских пророчествах, пророчествах о Христе, которые содержит книга его имени. Евангелист он и по тональности всей своей книги. Начало его слов поражает современников не меньше, чем поражали слова Христа Спасителя. Пророк обличает установленный культ. Он говорит кощунственные с точки зрения благоверного старательного иудея вещи. Он утверждает, что жертвы, новомесячие, субботы и праздники отвратительны Богу. Говорит, что Бог не принимает этих жертв. Говорит, что для принесения Богу жертв, для того, чтобы жертвы были приятны Богу, необходимо перестать делать зло. Нужно начать делать добро, а именно спасать угнетенных, защищать сирот и ступаться за вдов. До Христа он повторяет слова Христа. Именно те из них, которые сложнее всего осознать человеку с обрядовым мышлением, человеку с непоколебимой верой в то, что определенная последовательность действий может ему помочь. Эти слова сложно понять тому, кто не стремится вступить в живой личный контакт с Богом и с ближними, кто считает возможным дать Богу вместо себя самого и своего сердца внешнюю жертву. Многими из нас, к сожалению, именно так воспринимается Великий пост, как некий обряд, который способен привлечь к нам милость Божию. Пусть же слова пророка Исаии послужат нам напоминанием о том, что пост без дел любви к ближним не только лишен всякого смысла, но и вреден для наших душ. Без всяких подготовительных рассуждений пророк Исаия начинает возвещать те слова, которые он услышал от Бога в своем видении. Эти слова очень неприятны. Они не могут не трогать тех, кто их слышит или читает. Ведь эти слова – вердикт не только тем, кому они непосредственно были обращены, жителям Иудеи и Иерусалима. Эти слова – вердикт всем нам. Ну или, как минимум, они заставляют задуматься, а не обо мне ли идет речь? Знаю ли я волю Бога или только думаю, что знаю ее? Понимаю ли я то, что требует от меня Бог? Или же я живу самообманом? Угодны ли мои действия Богу, или они противны Ему? Казалось бы, все просто. Исполняй заповеди, и все будет в порядке. Но ведь те, кому обращал свою речь пророк Исаия, были уверены, что они исполняют заповеди. Они знали закон о жертвоприношениях. Они его тщательно соблюдали, и вдруг они слышат: «К чему мне множество жертв ваших?» — говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Они знали и соблюдали закон о субботе, и вдруг новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. С одной стороны, такой понятный и прекрасный регламентированный ритуальный закон, который дан в Священном Писании, с другой – страшные обличительные слова видения Исаии, обращенные к тем, кто старается исполнять закон. Как совместить одно с другим? Ответ на этот вопрос мы слышим здесь же. Оказывается, что Бог готов принять жертвоприношения и молитвы лишь при исполнении некоторых условий. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. И только после этого станет возможным то богослужение, которое не будет оскорблять Бога. Слова пророка Исаии ясно указывают на то, что путь к богослужению, к исполнению воли Бога в части религиозного ритуала, лежит через чистую совесть. А сами по себе ритуалы не только бесполезны для совести, они еще и омерзительны в очах Божьих, в том случае, если они исходят от того, кто прошел мимо базовой заповеди, мимо любви к ближнему. Не случайно Великий пост начинается именно с этого отрывка книги пророка Исаии. Слова пророка – вопрос каждому из нас. В ближайшие недели мы планируем сделать то, что требует от нас Церковь. Мы надеемся через это получить очищение своих грехов. Надеемся возрасти духовно и приготовиться к достойной встрече Светлого Христова Воскресения. Но примет ли Бог нашу жертву? Угодна ли она Ему? Ответ дают слова пророка – «Да, примет, да, угодно, но только при условии, озвученном Исаией, только в том случае, если мы перестанем делать зло, если не будем проходить мимо тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке».
Кто такой пророк? Человек, который предсказывает будущее? Не обязательно. Суть пророческого служения – открывать людям волю Бога, показать им, под каким углом Господь смотрит на этот мир, как Он видит человека и оценивает те поступки, которые тот совершает. Зачастую пророческие слова неприятны людям и весьма болезненны, ведь они обращаются к нашей совести, указывают на то, что мы упорно не хотим в себе замечать, или же тщательно скрываем от окружающих и от самих себя. Поэтому и говорил великий классик, что пророк – это тот, кто призван глаголом жечь сердца людей. Мера вынужденная, неприятная, как горькое лекарство, однако необходимая, чтобы привести людей в чувство. Именно такие слова мы слышим сегодня от одного из величайших пророков древности по имени Исаия. Время, когда он их произнес, середина 8 века до нашей эры. Для еврейского народа это время стабильности и достатка. С точки зрения духовной, такие времена особо коварны. Ведь когда человеку хорошо, он зачастую перестает думать о Боге. Все его мысли сосредоточены на внешнем. Он занят тем, как бы сделать свою жизнь еще более комфортной и приятной. На фоне внешнего благополучия жизнь духовная еле теплится, душа человека засыхает, перестает чувствовать Бога и различать, что хорошо, а что плохо. В результате в сердце поселяется тьма. Такое состояние есть не что иное, как состояние глубокого духовного поражения и тяжелой сердечной болезни. Поэтому Исаия и сравнивает своих единоплеменников с человеком, на котором не осталось ни одного живого места от гноящихся ран и побоев. Особый симптом этого недуга – формальная религиозность. В то время, когда были сказаны эти слова, верующих в единого Бога никто не преследовал. Евреи регулярно ходили в храм и исполняли все предусмотренные законом религиозные обряды. Однако их благочестивое поведение в храме входило в резкое противоречие с тем, как они проводили свою жизнь вне его. Правда в отношениях между людьми никого не интересовала. Социальная несправедливость стала нормой. Слабые и обездоленные повсеместно притеснялись и унижались. Поэтому Господь и говорит евреям через пророка, что все их жертвы, праздничные собрания, обряды и ритуалы тяготят его. Он ненавидит их, они отвратительны ему, ведь они совершаются с пустым сердцем, ради формы, или, как бы мы сейчас сказали, ради психологического удовлетворения, или для того, чтобы потешить свое тщеславие. Они никаким образом не связаны с изменением образа жизни, а именно этого ожидает Бог от своих верующих. Более того, Он говорит, что если беззаконник изменится, начнет жить по совести и ради своих ближних, Господь покроет все его прошлые грехи, даже не вспомнит о них. Особую актуальность все эти слова приобретают в период Великого Поста. Ведь пост – это не просто формальное ограничение себя в пище и повышенная интенсивность участия в богослужениях. В первую очередь, это время покаяния и сердечной молитвы, время, когда еще больше внимания необходимо уделить тем, кто нас окружает. Лишь в этом случае наш пост будет угоден Богу и принесет пользу нашей душе.
Сегодняшнее чтение начинается с торжественных слов, которые Господь обращает к небу и земле. При этом весь последующий текст обращен к народу иудейскому, людям непокорным, изменившим своему отцу и создателю. Соседство такого возвышенного обращения ко всему творению с описанием трудностей отдельного народа не должно вызывать недоумения. На первый взгляд, небо и земля мало сопоставимы с небольшим иудейским царством. На самом же деле, Бог обращается ко всему мирозданию, потому что законы, о которых Он напоминает иудеям, лежат в основе жизни всякого человека. Иудеи были особым народом не потому, что принципиально отличались от остальных людей. Просто в их жизни, как в некотором прототипе, отражались нормы, которые со временем должны были распространиться на все народы. Не случайно книга пророка Исаии читалась при подготовке людей ко крещению. Язычники, которые интересовались христианством, должны были понять основные законы, по которым жил иудейский народ. Это законы, которые естественны для всех. Мир знает своего Творца, но люди отворачиваются от Него и не желают Его знать. Причем это незнание – результат не простого отсутствия информации, но явного отказа от нее. Выбирая между правдой и грехом, человечество выбирает последний. Казалось бы, иудеи должны были вести себя по-другому. Но завет, когда-то заключенный у подножия Синая, не лишает людей свободы. Они могут поступать, как им угодно. Однако впоследствии им придется пожинать плоды собственного выбора. И порой эти плоды очень трагичны. Бог говорит о страданиях иудеев, но произойти все это могло с любым народом. Тела их избиты, земля опустошена, и города пожжены огнем. Однако страшны не только сами страдания, но и слепота людей, которые, дойдя даже до такого состояния, не желают исправляться. Ведут себя также самоуверенно и надменно. Но в чем же их грех? В каком смысле они изменили Богу? Какие беззакония привели к таким ужасным последствиям? И вот здесь-то и кроется самое главное. Обычно под изменой Богу подразумевают обращение к иным языческим богам. Но из текста очевидно, что Бог говорит о людях, которые формально ему верны. Они ходят в храм, совершают жертвы, приносят дары и соблюдают праздничные дни. Но все это, все их усилия, ненавистны ему. Почему? Потому что сердце их научилось совмещать внешнюю религиозность с жестокостью, добро со злом, ложь с правдой. Они перестали замечать угнетенных, пренебрегали сиротами и вдовами. Уже в христианскую эпоху, пройдя через купель крещения, язычники переставали молиться идолам и обращались к истинному Богу. Нет сомнений в том, что их мировоззрение действительно менялось. Но менялась ли их жизнь? Вот в чем вопрос. И каждый из нас, вступая в дни Великого Поста, должен честно посмотреть на собственные дела, чтобы задать этот вопрос самому себе.
Сегодня начался Великий Пост. И в эти дни, когда во всех православных храмах читается покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, начинается и чтение той самой священной книги, которой открывается Библия. Она называется «Книга Бытия», и традиционно ее автором считается пророк Моисей. Небольшие отрывки из этой книги будут читаться на каждом будничном богослужении в течение всего поста. Само название «Бытие» — это славянский перевод с греческого слова «генезис». Происхождение. Книга названа так переводчиками, потому что излагает изначальную историю мира и говорит о происхождении и судьбах человеческого рода. День за днем, следуя за текстом Божественного Откровения, мы с вами узнаем тайны бытия, исследуем то, как произошел мир, как начал свое существование человек. Вот как звучит сегодняшнее чтение. Первая глава книги Бытия, стихи с 1 по 13. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Человека всегда интересовало, что же было, когда времени не было. Мы знаем, что весь окружающий нас мир возник во времени, он не вечен, да и само время возникло в момент творения мира. Античные мудрецы утверждали, что из ничего не может произойти ничего. Действительно, оглянемся вокруг, ни одна вещь, ни одно живое существо не имеют источником своего существования самих себя. Мы произошли от родителей. Наши дети от нас имеют начало своей жизни. Одежда и все предметы нашего быта сделаны на заводах и фабриках. Растения и животные также не возникают из ниоткуда. Но в этом-то и состоит божественное откровение, что самобытность относится к одному лишь Богу, а весь мир называется Его творением. Для всемогущего Бога нет ничего невозможного, следовательно, для Него возможно и из ничего произвести все. Как же был сотворен наш мир? В творении участвуют все три лица Святой Троицы. Бог Отец изрекает волю о сотворении. Бог Сын непосредственно творит материю. Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, говорит нам апостол Петр. Новосотворенная материя была бесформенна, безвидна и пуста, как написано в Библии. Бог Сын творит землю, и Дух Святой оживотворяет ее, согревает своим дыханием. Так буквально переводится древнее слово «мерахифет», стоящее в этом месте библейского текста. Известный проповедник XX века, митрополит Николай Ярушевич, так объясняет причину возникновения мира. «Бог сотворил мир для человека по любви к нему, чтобы человек наслаждался красотами этого мира и пользовался всеми его благами. На всем, начиная от маленького цветочка с его лепестками и крошечными тычинками и до совершенного в своем устройстве человеческого тела, на всем лежит печать божественной мудрости. А в самой цели творения мира и в сотворении человека, как венца всего живущего на земле, печать божественной любви». Великий пост воспринимается Церковью как средство для избавления от греха, как приобщение через покаяние и исправление жизни к нашему Творцу, всемогущему Богу. Бог любит нас. И Он, как любящий Отец, всегда готов принять и простить любого человека. Мира и любви всем, кто начинает сегодня поприще Великого Поста. Храни вас Бог!
Перед нами масштабная картина первых трех дней творения нашего мира. Текст, который содержит в себе очень глубокие идеи. При этом важно понимать, что перед нами не диссертация Моисея по естественно-научной тематике, а потому не следует тратить все силы на то, чтобы найти здесь какие-то однозначные подтверждения какой-либо научной теории о происхождении Вселенной. Прочитывать эти строки, как если бы мы читали учебник по астрофизике или же палеоботанике. Перед нами замечательный образец ветхозаветной поэзии, гимн, который насыщен в первую очередь глубокими богословскими смыслами. Вот на них прежде всего и следует обратить внимание. Первая важная истина, о которой мы узнаем из этого повествования, то, что наш мир не есть результат случайной прихоти, хаотичной игры безликих космических сил. Он творение могущественного личного существа, всесильного Бога. Господь, как говорит Писание, творит мир в начале, то есть прежде возникновения времени, пространства и материи, которые появляются лишь в процессе создания мира. Что самое важное, Он творит мир из ничего. На это указывает особое еврейское выражение, которое на русский язык перевели словом «сотворил». Это выражение используется лишь в том случае, когда речь идет о создании чего-то принципиально нового, того, чего раньше не существовало. Это еще раз подчеркивает могущество того существа, которое создало наш мир. Второе, что мы узнаем из этого повествования, то, что в творении мира участвуют трое. Первый – тот, кого текст называет Богом. Второй – это Дух Божий, о котором упоминается в начале отрывка. О третьем говорится очень прикровенно. Если мы внимательно прочитаем текст, то увидим, что каждый творческий акт начинается фразой «И сказал Бог». Иными словами, Бог творит этот мир не мыслью, не руками, Он творит его при помощи слова. Христианские толкователи все как один видят в этом первое упоминание о Божественной Троице,
В творении мира участвуют все трое – Бог-Отец, Бог-Сын, или, как его еще называют, Божественное Слово, и Бог-Святой Дух. Наконец, мы можем узнать из этого текста еще нечто важное. Наш мир сотворен с любовью и заботой. Писание говорит: «И Дух Божий носился над водою». Слово, которое на русский язык переведено как «носился», встречается и в других местах Библии. Зачастую оно описывает заботу птицы о птенцах, и его можно перевести как «трепетать», «согревать теплом». То есть Дух Божий, подобно огромной птице, трепетал над тем веществом, из которого будет создан мир. Он, как нежная любящая мать, согревал эту еще неустроенную материю своим теплом, сообщал ей жизненную энергию. Напитав этот еще неустроенный мир теплом Духа Святого, Господь Бог при помощи творческого слова, как искусный скульптор, начинает заботливо ваять свое произведение, придает неустроенной материи конкретные очертания, дарует нашей Вселенной свет, творит небесный свод, моря, сушу и, наконец, наполняет сушу растительностью. Все это показывает нам, до каких пределов распространяется любовь Творца. От масштабных космических свершений Господь снисходит к творению каждого отдельного деревца и кустарника. Во всем этом сквозит божественная забота даже о самом малейшем тварном существе. А потому и говорится, что мир, который сотворил Господь, хорош, то есть благ, добротен в своих основаниях. Ведь ко всему Божественная Троица имеет личное отношение. Наша жизнь с вами не исключение. Она также добротна, блага в своих основаниях. Вернуть ее к первозданному хаосу можем только мы сами, своей волей. А потому нужно научиться впускать Бога в нашу повседневность, чтобы Он навел там порядок. Господь будет делать это аккуратно, с точностью ювелира, делать с любовью и заботой.
Человеческая жизнь в масштабах Вселенной и ее истории очень коротка и, на первый взгляд, незначительна. Для людей древности даже могучее дерево, которое они помнили с детства и видели в старости, казалось символом чего-то надежного и неприходящего. Что уж говорить о горах, звездах и всех тех явлениях материального мира, на которые человек никак не мог повлиять. Естественно, человек древности задавался вопросами: откуда мир? Как он возник? Почему он именно таков? Ответы могли быть самыми разными, хотя нередко они имели общие черты. Чтение, которое мы сегодня услышали, это часть библейского рассказа о сотворении мира. Первые строки Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю», то есть, иными словами, Он сотворил все. Конечно, книга Бытия написана на древнем языке и может показаться устаревшей для того, кто привык к научному языку изложения. Но Библия никогда не претендовала на научность своих слов о мире. Она написана не для того, чтобы объяснить, как все происходит, но для того, чтобы сказать о цели происходящего и о том, как человеку эту цель достичь. В годы государственного атеизма в нашей стране рассказы о сотворении мира считали частью еврейской мифологии, такой же, как мифология греческая, египетская или индийская. Однако церковь обращается к книге Бытия совершенно не случайно. Стоит помнить, что во время Великого Поста для тех, кто готовился принять крещение, начинался период более интенсивных занятий, в том числе и богословских. Будущие христиане должны были не только воспринять нравственные нормы, но и воспринять основные черты библейского мировоззрения, которое при внимательном рассмотрении значительно отличается от языческого. В первую очередь, книга Бытия практически ничего не говорит о Боге, но сразу начинается с рассказа о сотворении мира. В отличие от многочисленных мифологий, в ней нет никаких рассуждений о том, каков Бог, нет никакой его истории, никаких старших и младших, нет объяснения того, почему появляется мир. Во все века и для всех народов эти занимательные вопросы составляли основу мифов, но библейское повествование о сотворении мира обращено к древним евреям, которые выходят из египетского рабства. Их сознание, несмотря на заключение завета с истинным Богом, было практически полностью языческим. Начиная книгу Бытия с рассказа о творении, Моисей вступает в заочный спор с язычеством, стремится искоренить его. И если язычники обожествляли части этого мира, небо и землю, моря и горы, животных и растения, то главная идея, которую сообщает Моисей, говоря о сотворении мира, как раз в том, что Бог и мир не сосуществуют как равные явления. Бог не часть мира и от него не зависит. Он единственный существует сам по себе и дает миру существование как дар. В основе жизни мира – его замысел, и он ведет мир к своим целям. Эта мысль может показаться теорией, далекой от реальной жизни. Однако именно она позволяет человеку стать по-настоящему свободным. Если Бог единственный и истинный Творец, доверяя Ему, человек не зависит ни от звезд, ни от слепой судьбы, ни от ложных богов. Всего себя и всю свою жизнь он предает в руки Творца.
Когда в центре храма читаются эти стихи из первой главы книги Бытия, все вокруг словно замирает. Слушатели ощущают себя не только зрителями, но и соучастниками этой дивной космогонии, когда перед нами развертывается партитура, по нотам которой Бог исполняет свою дивную песнь творения. У хорошей песни всегда есть ритм. И здесь он задается днями творения. И был вечер, и было утро. Отличная песня немыслима без постепенного разворачивания сюжета. Есть он и здесь. Перед нашим мысленным взором сначала появляется начало, пространство и время. Разделяются бытие и небытие. Из ничто появляется нечто, далее из которого рождаются свет и тьма, галактики и звезды, вода и земная твердь. Краткими, скупыми, бесконечно емкими словами бытописатель вкладывает в сознание читателя опорные точки, связи между которыми будут по сей день представлять огромный исследовательский интерес у богослов. Но несколько принципиальных точек хочется выделить особо. Первое – это свободное произволение Бога. Не было никакой необходимости или тем более неизбежности создавать этот мир. Бог творит мир от избытка. Его любовь переливается через край, он жаждет другого, с кем хотелось бы разделить радость бытия. Второе – Богу никуда торопиться не надо. Он точно не опоздает. Для него что одна секунда, что миллионы лет – одно и то же. А из этого следует очень интересный вывод. То, что он делает, он создает на одном дыхании, легко, совершенно и своевременно, как бы долго или быстро нам с вами это не казалось. И, наконец, третье. В творении Бог предстает перед нами скорее как влюбленный художник, чем пунктуальный инженер. Бог творит все с избытком, огромным запасом прочности. Для него гораздо важнее, чтобы было красиво и на уровне микромира, и в масштабах галактик. Куда ни вглядывайся пристально, везде найдешь повод вдохновиться, изумиться и благодарить. Мне очень хотелось бы попросить наших слушателей попробовать Великим постом одно духовное упражнение. Выделите 5-10 минут, хорошо бы каждый день, чтобы вчувствоваться в то высочайшее качество мира, которым мы ежесекундно пользуемся, не замечая. Потрогайте смоленистую почку на дереве. Почувствуйте, сколько в ней уже есть силы жизни, которая скоро рванет в рост. Или возьмите в руки снег. Ощутите, как кристаллы снега тают на ладони, образуя воду, которая начинает испаряться. Или в безоблачную ночь поднимите глаза ввысь, чтобы проникнуться величием бездонных пространств. Поверьте, приучив себя к такому вроде бы простому упражнению, вы откроете для себя потрясающую вещь. Чем меньше мы загружены собой, и чем больший простор даем непосредственному переживанию бытия, тем быстрее прибавляется сил, улучшается настроение, да и вообще жизнь становится куда более светлой и прекрасной. Ведь ее именно такой и задумал наш Бог.
Мы начинаем с вами цикл бесед, которые посвящены толкованию книги Бытия. Как возникла наша Вселенная? Откуда на нашей планете появилась жизнь? Какое место в этом мире отведено человеку? Любой из нас не раз задавал себе эти и множество подобных вопросов. Первая глава книги «Бытия», которая в христианской традиции носит название «Шестоднев», отвечает на них так. Первое, о чем мы узнаем из этого повествования, это то, что наш мир возник не случайно. Он сотворен всесильным Богом. Господь, как говорит Писание, творит мир в начале, то есть прежде возникновения времени, пространства и материи, которые появляются лишь в процессе творения мира. Но если это так, из чего же сотворен наш мир? Христианское богословие отвечает на этот вопрос следующим образом. Всесильный Бог творит мир из ничего. На это указывает и еврейский глагол «бара», то есть «сотворил». Это слово используется лишь в том случае, когда речь идет о создании чего-то принципиально нового, того, чего раньше не существовало. Первое, что Господь приводит к бытию, это небо и земля. Конечно, речь идет не о том, что мы привыкли с вами видеть под ногами и над головою. Небо – это мир духовный, невидимый, мир ангельский. Земля – это мир материальный, видимый. В отличие от неба, земля, по словам Писания, еще не устроена и не оформлена. Перед нами некая первоматерия, строительный материал, из которого и будет сотворен весь мир. Мы видим, что Бог очень бережно и с любовью относится к этому материалу. Писание говорит: «И Дух Божий носился над водою». Слово, которое на русский язык переведено как «носился», встречается и в других местах Священного Писания. Оно описывает заботу птицы о птенцах, и его можно перевести как «трепетал». То есть Дух Божий, подобно огромной птице, трепетал над тем веществом, из которого будет создан мир. Он, как нежная любящая мать, согревал эту еще неустроенную стихию своим теплом, сообщал ему жизненную энергию. Напитав мир теплом Духа Святаго, Господь, при помощи своего творческого слова, которое в христианском богословии носит имя Логос, Сын Божий, как искусный скульптор, начинает заботливо ваять свое произведение. И первое, что он делает, дарует нашей Вселенной свет. Природа этого света таинственна. Важно то, что это не свет солнца и звезд, которые будут сотворены только на четвертый день. Некоторые экзегеты утверждают, что речь идет об отблесках божественной благодати, которая поселяется в тварном космосе и незримо соединяет его с Богом. Именно эти отблески благодатного света сообщают всему творению неуловимую печать красоты. После этого Бог придает неустроенной материи конкретные очертания, творит небесный свод, моря, сушу и, наконец, наполняет сушу растительностью. Все это показывает нам, до каких пределов распространяется любовь Творца. От масштабных космических свершений Господь снисходит к творению каждого отдельного деревца и кустарника. Во всем этом сквозит божественная забота даже о самом малейшем тварном существе. Итак, из первых же строк книги «Бытия» мы видим, что наш мир не есть результат случайного стечения обстоятельств. Он не есть порождение нелепой игры космического хаоса. Его создало всесильное, разумное существо. Создало при помощи Духа Святаго и творческого слова. Создало из ничего. Создало с любовью и заботой.
По словам преподобного Антония Великого, всякое действие, которое мы совершаем, должно осуществляться с рассуждением. Этот призыв святого касается не только каких-то бытовых поступков, но и жизни духовной. Без рассуждения пост превратится в самоубийственное голодание, молитва в бессмысленное чтение мантр, верность религиозным принципам в инквизиционные преследования. Данный перечень можно продолжать и дальше, но не в том состоит наша с вами задача. Принцип святого Антония мы сегодня применим к тому тексту из книги «Бытия», который только что услышали. В первый день Великого Поста, во время вечерни, Церковь начинает рассказывать нам о творении мира. Это повествование в христианской среде вызывало и вызывает до сих пор подчас диаметрально противоположную реакцию. С точки зрения одних людей, описание творения мира, содержащееся в книге «Бытия», не более чем миф, то есть сказка. Логика тут примерно такова. Древние люди напридумывали себе что-то, греясь у костра в пещере. А наука-то доказала, что все было не так. А как? Гипотез много, но они точно не совпадают с библейским повествованием. Вторая, тоже крайняя точка зрения, состоит в том, чтобы воспринимать Писание как какую-то инструкцию. Написано «твердь» – значит что-то твердое. Написано «носился» – значит быстро двигался. Подобное буквалистское понимание на самом деле не свойственно православной традиции. Оно возникло в США в протестантской среде так называемых фундаменталистов. Каково же тогда православное отношение к описанным в первой главе Библии событиям? Надо сказать, что среди святых отцов на этот счет встречаются разные мнения. Есть, например, более буквальная позиция святителя Василия Великого и более символическая святителя Афанасия Великого. Перечислять можно и дальше, но объединяет православный подход одна очень важная отличительная черта. Святые толкователи видели в библейском тексте не произведение исключительно человеческое, а результат соработничества автора данной книги с Духом Святым. Что это означает на практике? В отношении описания творения мира можно сказать, во-первых, то, что если наш мир создан Богом, то далеко не все нам в этом событии может быть понятным. Мы до сих пор не способны описать детали макро- и микрокосмоса. Здесь же речь идет о фундаментальных понятиях. И второй важный момент. Пророку Моисею, согласно преданию автору книги Бытия, было дано увидеть каким-то образом первые мгновения жизни мира ангельского и мира материального. И он записал все пережитое в тех категориях, которые были ему, носителю определенного культурного менталитета, доступны. Повествование пророка представляет собой удивительную и местами дерзновенную попытку передать то, что человеческий язык передать по большому счету не в состоянии. Мы видим не детальное описание процесса творения, но и не призрачный символ, а нечто среднее. С одной стороны, мы понимаем суть происходящего, а с другой – только лишь соприкасаемся с грандиозной по своим масштабам тайной творения. Мы вместе с пророком видим, как сначала из ничего создается время, а вслед за ним тоже из ничего небо и земля, мир ангельский и первозданная материя. После этого, по слову Божию, возникает свет и тьма, появляются два вида тверди – небесная и земная, то есть атмосфера и суша. И, наконец, образовавшаяся суша покрывается растительностью, способной воспроизводить саму себя. Все перечисленное вдохновляет читателя вне зависимости от того, насколько часто он видит данный текст. Вдохновляет не только благодаря грандиозности замысла Божия, но прежде всего потому, что все сотворенное Господом хорошо весьма. Иными словами, окружающий нас мир – несмотря на все стремление современного человека его уничтожить, по-прежнему держится, ведь он не результат какой-то случайности, а плод труда божественного мастера.
Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало премудрости – страх Господень. Доброе разумение у всех, водящихся им, а благоговение к Богу – начало разумения. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: «Иди с нами, сделаем засаду для убийства», подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой.
То, к чему грешники склоняют благонамеренного человека, представлено в этом отрывке книги притчи в несколько гротескной форме. Предполагается, что цель этих нехороших людей только одна – завладеть чужим имуществом насильственным путем. Итог у таких преступлений один. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. А что, если человек по своей натуре не склонен к воровству, грабежу, если ему не интересно чужое имущество, и он предпочитает зарабатывать честным трудом? Означает ли это, что слова книги притчи его не касаются, и он может не обращать на них внимания? Возможно. Но если подумать о грехе как таковом, то выяснится довольно любопытная вещь. Дело тут в том, что любой, абсолютно любой грех – это воровство или грабеж. Вопрос лишь в том, что, кто и у кого ворует. Ведь своровать можно не только нечто материальное, своровать можно, к примеру, время. Его можно украсть у другого, а можно у самого себя. Например, пустыми сообщениями в каком-нибудь мессенджере. Или же не менее пустым по своему внутреннему наполнению просмотром бесконечных видеороликов. Даже совершенно нематериальные и не подпадающие ни под одно из возможных физических измерений состояния, такие как гнев и раздражительность, можно трактовать как воровство или как попытку воровства. Ведь что такое раздражительность? Это внутренняя реакция на несовпадение происходящего снаружи с внутренними представлениями о том, как все должно быть. К примеру, если человек сталкивается не с тем отношением к себе, которое он предполагает и ожидает. Он уже что-то в своих мыслях присвоил себе, к примеру, определенный социальный статус. Если кто-то не считается с этим, то возникает раздражение. Невоздержание в пище тоже подпадает под определение воровства. Что это такое по своей сути? Есть установленная Богом для каждого человека потребность в пище. Если ее превышать, то это означает, что я беру излишек, то, что мне не нужно и мне не принадлежит. Все это и все, что невозможно перечислить, любой грех – это то, что в конечном итоге отнимает жизнь. Иногда бывает, что грех отнимает не только временную жизнь, но и лишает возможности вечного блаженства со Христом и Иисусом в жизни будущего века. Третья книга Царств доносит до нас прекрасный рассказ о вступлении Соломона в должность, то есть о том, как он стал царем Израиля, какие при этом внутренние переживания сопровождали Соломона. Он имел лишь одно желание – мудро править своими подданными. Вместе с этим он прекрасно осознавал свою человеческую немощь. Отсутствие опыта осознавал он и то, что без помощи Бога ему не справиться. Об этом были молитвы Соломона. Мудрости для управления он жаждал всем сердцем. Вот фрагмент его молитвы. «Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло». Бог дал Соломону то, что он просил. «Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так, что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». Соломон не просил мудрости ради мудрости и мудрости ради самого себя. Она была ему нужна для того, чтобы он мог ей щедро делиться. Именно это он и делает в книге притчей. Оспорить наличие мудрости от Бога у Соломона невозможно. Но можно посетовать, что мы очень редко прибегаем к его словам в повседневной жизни. Слова же его универсальны, они дают общий для всех времен и поколений рецепт благополучной жизни. Сегодняшний отрывок притчи, среди прочего, ставит перед нами важный вопрос. Мы имеем разум, или же мы те, кого Соломон называет глупцами? Для ответа на этот вопрос не надо проходить тест на IQ. Для прохождения теста Соломона достаточно ответить на простой вопрос о собственном отношении к чужой мудрости и чужим наставлениям. Мы их принимаем? Открыты ли мы им, или мы замкнуты в самих себе и не умеем видеть пользы в чужих советах? По мнению Соломона, именно отношение к чужому мнению и отделяет людей разумных от глупцов. Будем же, друзья, мудры Соломоновой мудростью.
Сегодня многие знают, что правильное восприятие поста не сводится к изменению рациона, но обязательно подразумевает духовный труд, борьбу со страстями и милосердие к бедным. Однако совсем немногие знают, что пост был также временем научения, так как те, кто готовился к крещению, обращались к подробному изучению нескольких ветхозаветных книг, среди которых была и книга притчи Соломона. Мы почти не вспоминаем об этом, а ведь это значит, что пост может стать для нас временем более подробного обращения к вероучению и нравоучению Церкви. Во дни поста мы должны вновь стать учениками и открыть свое сердце для обновления не только духа, но и разума. Чтение, которое мы сегодня услышали, свидетельствует о том, что цель притчи – усвоить правила благоразумия, то есть не просто узнать что-то, не подивиться чужой мудрости, но воспринять правила жизни, сделать премудрость ее основанием. Это еще и еще раз свидетельствует о том, что предполагаемое научение – не восприятие теоретических знаний, потому что премудрость – не просто некая, пусть даже и религиозная информация. Но что же есть премудрость и почему она оказывается так важна? Ответ на этот вопрос заключен во всей книге, и он сложнее, чем может показаться. Но в первую очередь премудрость человека – это его познание замысла Божьего о себе, осознание им смысла своей жизни. Поэтому и заключается она не в количестве знаний, но в их глубине и истинности. Начало же этого осознания и его основа – это страх Господень, страх перед Ним и благоговение к Нему. Кто-нибудь может сказать: естественно, религия всегда запугивает человека небесными карами. Но страх Господень, о котором говорит Соломон, ничего общего с запугиванием не имеет. И хотя на определенном этапе возрастания в вере человек может бояться божественного гнева, это будет лишь его восприятием тех или иных событий, в то время как Бог ждет от него сыновьей любви, отношений доверия и верности, отношений, которыми человек будет дорожить и потерять которые он будет бояться. В этом случае страх Господень – это страх любящего сердца, мудрость которого в том, что оно нашло истинное блаженство в общении с Богом и боится его потерять общение, которое изменяет всю его жизнь. При этом важно, что страх Господень распространяется не только на взаимоотношения Бога и человека, но на все, что он делает, к чему стремится и от чего старается уйти. Начиная путь поста, будем учиться премудрости вместе с Церковью, премудрости, которая сделает нашу жизнь полнее и глубже.
Сегодня мы поговорим о книге, написанной мудрым царем Соломоном. Это книга притчей. Из названия уже ясно, что создателем книги был Соломон, сын Давида, царствовавший в Израиле за 1000 лет до Рождества Христова. Но не он один. Некоторые части были написаны другими авторами. Целый ряд книг Ветхого Завета ставит своей целью нравственное назидание человека. Этому же посвящена и книга притчей. Ее содержание – это множество кратких и ярких афоризмов в виде наставлений и советов мудрого родителя юноши, вступающему во взрослую жизнь. Итак, давайте послушаем. С первых же стихов повествования мы видим, что главной целью книги является познание мудрости. Именно она открывает человеку путь подлинного богопознания. Желающий встать на эту дорогу должен иметь особое духовное чувство – страх Господень, то есть благоговение перед Богом. Итак, мудрость приобретается благоговением. Это своего рода эпиграф всей книги, выражающий ее главную идею. Далее, обращаясь с наставлениями к молодым людям, Соломон заповедует им слушаться родителей. Автор замечает, что послушание отцу и матери – лучшее украшение для юноши. На таком человеке будет и благословение Божие, и его благодать. Значительная часть этого отрывка посвящена предостережению молодым людям от общения с людьми нечестивыми, теми, для кого преступление сделалось обычаем. Изображая их беззаконие, Соломон хочет наглядно показать ту крайнюю степень зла, до которой может дойти отсутствие страха Божия. Кто Бога не боится, презирает его закон, тот способен на всякую несправедливость и жестокость в отношении к ближнему. Такие люди хорошо знают, как легко завлечь молодого человека в преступную авантюру, особенно если польстить его самолюбию и уверить в безнаказанности. От этого коварства Соломон предостерегает и своего ученика. «Не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их». Это обращение по содержанию и по форме напоминает начальные слова Псалтыря: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и на путь грешных не вступил». Путь нечестивых – это образ жизни и поведение грешников. Под стезями, то есть неприметными тропинками, можно понимать привычку подкрадываться к своим жертвам из-под тишка, незаметным образом. Что может быть безнравственнее такого образа жизни? Соломон убеждает слушателя ни в коем случае не поддаваться на их предложения следовать за ними. Если же это произойдет, то остановиться будет уже сложно. Увлеченный преступниками юноша не успеет опомниться, как окажется в глубоком падении, а наказание не заставит себя ждать. Соломон использует образ хищной птицы, чтобы показать, как иллюзорна безопасность и безнаказанность. Пока птица в небе, она недоступна для ловушек охотников. Однако жадность со временем отнимает у нее свойственную ей осторожность. Набросившись на приманку, птица попадает в силки. Так и преступников губит их кровожадность. Она усыпляет бдительность, ценой чего становится их поражение. Таков путь беззакония, и он однозначно приводит к погибели. Последний стих отрывка нарушает строй повествования. В роли наставника Соломон вводит образ самой премудрости Божией. Святые отцы говорили о ней как о благодатной энергии Творца, проявляющейся в материальном мире. Следы премудрости Божией видны повсюду. И мы с вами, если будем внимательны, сможем увидеть ее в красоте и мудром устройстве природы, в голосе совести, в судьбах людей. И повсюду она прославляется устами верующих, в домах и на улицах, под открытым небом и на многолюдных площадях. Через верных Богу людей слышен ее голос, смело наставляющий и вразумляющий, а грешных – обличающий. И потому, если с одной стороны преступные соблазны, то с другой будет и строгий голос премудрости Божией, предупреждающий об опасности. Нам нужно лишь быть внимательными и сделать правильный выбор.
В дни Великого Поста христианская церковь установила традицию чтения книги притчей. Считается, что она была написана еврейским царем Соломоном, который являлся сыном одного из самых выдающихся монархов Израиля, Давида. В Библии рассказывается, что когда Соломон только готовился вступить на престол, Господь спросил его, какой дар он хочет от него получить. Соломон попросил лишь одного – мудрости и знания. Ответ юноши пришелся Богу по сердцу, и он обещал, что вместе с этим Соломон получит и все остальное – богатство, славу и все блага земли. Вот этим самым опытом царь Соломон и желает поделиться в своей книге с каждым из нас. Все силы своей души человек должен направить на то, чтобы обрести подлинную мудрость и руководствоваться ей в своей повседневной жизни. Почему же он придает ей такое значение? Дело в том, что мудрость в мире Священного Писания – это не просто образованность. Это не начитанность, не интеллигентность и ученость. Это даже не богатый житейский опыт. Со всем этим мудрость соприкасается лишь постольку поскольку. Мудрость – это особое духовное состояние, которое позволяет взглянуть на этот мир и все в нем происходящее глазами Творца. Иными словами, библейский мудрец видит причины и последствия окружающих его явлений. Он видит их подлинную суть, а потому способен выбрать верный путь, принять правильное решение, избежать многих роковых ошибок. Согласитесь, зачастую человек попадает в неприятную ситуацию именно по той причине, что не может распознать смысл происходящего. От нас словно закрыта сердцевина события, его исходный код. Мы судим по обертке и в результате принимаем за сладкое то, что на самом деле горчит, вяжет и может серьезно нам повредить. Это можно сравнить с ситуацией, когда два человека вынуждены передвигаться по незнакомой местности. Однако при этом первый оснащен всеми современными технологиями, ориентируется по GPS-навигатору, сканирует рельеф через спутник, а второй идет наобум, довольствуясь лишь скупыми указателями да советами случайных прохожих, которые также оказались здесь впервые. Для первого мир – масштабная 3D-модель, для второго – пространство отсюда и до следующего поворота, за которым неизвестность. Яркий пример действия подлинной мудрости в жизни человека мы встречаем в Священном Писании. Ею обладали те, кого Библия называет пророками. Это были люди, которые не только могли предсказать будущее, подобно языческим прорицателям. Пророческий дар – это духовная способность сказать, а что о том или ином явлении думает Бог. Как та ситуация, в которой оказался человек, те события, которые происходили много лет назад, происходят сейчас или только будут происходить, выглядят с высоты духовного мира, как они вплетены в замысел Творца. Этой же мудростью исполнены и те, кого христианская традиция называет старцами. Люди идут к ним за советом в трудных ситуациях, так как им лучше видно, они глубже чувствуют жизнь. Не случайно Священное Писание говорит о том, что мудрость разумного – это знание пути своего. Этой высшей мудрости, которая исходит от Бога, царь Соломон и посвящает свою книгу. Эту мудрость он и призывает нас приобрести, ведь того, в ком она живет, ведет по этой жизни сам Господь.
Существует очень известный богословский термин – синергия. Под синергией понимается сработничество Бога и человека в деле спасения. С одной стороны, человек не может достигнуть спасения лишь своими собственными усилиями. С другой, Бог не нарушает свободу воли и не спасает нас без нас. Если следовать тексту книги притчей, то синергия действует не только в отношении спасения, но и в отношении обретения мудрости, которую можно назвать одним из путей достижения конечной цели – вечной блаженной жизни. Если, конечно, удастся обретенную мудрость пронести до конца и не изменить ей под воздействием каких-либо обстоятельств. Книга притчей в качестве аксиома утверждает, что начало мудрости – страх Господень. Может показаться, что страх Божий имеет отношение к собственным усилиям человека, в первую очередь к его интеллектуальным усилиям. Но это ошибочное представление, ведь в книге пророка Исаии есть такие слова. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень». Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится. Если следовать словам пророка Исаии, то получается, что страх Господень – это один из даров Святого Духа. Наряду с премудростью, разумом, ведением, благочестием и с другими дарами, которые упоминает пророк. Получается, что страх Господень напрямую связан с воздействием Святого Духа, а не с какими бы то ни было человеческими усилиями. И, конечно же, это не страх в смысле боязни. Страх Божий – это всегдашнее ощущение близости Творца, жизнь в свете Его лица. Далее книга притчи начинает говорить о том, что человек должен сделать для достижения мудрости и, следовательно, для получения даров Святого Духа, составной частью которых является страх Господень. Делание это состоит в соблюдении базового нравственного закона. Он всем известен, но далеко не всегда бывает очевидным, как поступать в конкретной жизненной ситуации. Для начала Соломон предостерегает от пролития крови. При этом он делает особый акцент на убийстве ради наживы. Тот, кто идет по этому пути, не только делает зло человеку, он в первую очередь губит себя самого. То, что он замыслил против другого, неизбежно обернется против него». Далее книга притчи продолжит раскрытие своей мысли с использованием других примеров. Но уже сейчас можно сделать самый важный вывод. Мудрость недостижима без прочного нравственного фундамента, которым является исполнение 10 заповедей Моисея.